Ну вот, летом, как меня известили, о хорошем событии, в издательстве «Концептуал» практически готово и выйдет уже к августу месяцу новая книга. Теперь уже можно говорить о названии этой книги. Называться она будет следующим образом: «Славянский разлом. Украинско-польская ига в России». Вот такое провокационное несколько название. И темы, которые будут там затронуты, они, конечно, будут необычные, и изложение будет довольно интересное. И поэтому никто не пожалеет, если с ней ознакомиться. В преддверии выхода книги мы хотели бы вот затронуть некоторые темы, которые там будут освещаться и которые привлекут внимание. И, собственно говоря, вот наш сегодняшний такой небольшой ролик хотели посвятить одному из очень важных и базовых вопросов нашей отечественной истории, которая в этой книге разбирается. Ну, сразу скажу, прежде чем говорить конкретно о том вопросе, о котором сегодня мы будем рассказывать, что книга построена не на догадках, каких-то домыслах, предположениях, а, собственно говоря, огромный фактический материал, который был наработан по отечественной истории и в дореволюционный период, и в советский период. А в советский период, как мы знаем, сделано было немало. Вот все эти факты, они взяты, используются, но только их интерпретация, их мозаика, она вот несколько иная. В чем-то она может быть провокационной по отношению к той традиционной историографии, к тому историографическому подходу. Так вот, этой темы, собственно, о которой хотел сегодня поговорить, это термин «всея Руси». Вот термин очень известный, и, собственно говоря, я всегда испытывал, значит, какую-то гордость, когда слышал этот термин, как вызывает такое некое уважение. Собственно, это уважение покоится на столетиях абсолютно позитивного восприятия того, что называлось «всея Руси». И, в общем, все, что только хорошее можно сказать об этом термине, вот это все ассоциируется именно с ним. Но не все оказывается так просто. И, собственно говоря, этот привычный термин, привычное понятие «всея Руси», если всматриваться, что это такое конкретно, откуда это пошло, кто это делал, грубо говоря, то тогда возникает немало очень интересных моментов. Ну, вот если задуматься, откуда взялась сама концепция «всея Руси», то здесь сразу нужно сказать, что она появляется только в 14 веке. Только в 14 веке. Это общеизвестные факты. И вообще о многом, что я буду говорить, это факты в отдельном виде своем общеизвестные. Но мы попытаемся их сложить в определенную смысловую мозаику. Так вот, смысловая мозаика вокруг всей России возникает в 14 веке. Собственно говоря, это понятие, оно становится общеупотребительным именно тогда. На протяжении 14 века вырабатывается вот этот вот концепт всей России. Где он рождается? Рождается он абсолютно точно установлен, это абсолютно точный факт, рождается он в Византии. Вот именно оттуда он приходит сюда и распространяется уже по всем, так сказать, просторам России. Прежде чем говорить, как он здесь и зачем он здесь распространяется, нужно в двух словах напомнить, а что представляла себя Византия в том самом 14 веке, о котором мы сегодня будем говорить. Вот Византия, несмотря опять-таки на такое громкое, такое торжественное название, Византийская империя, Византийская держава, на самом деле за таким громким и пафосным наименованием скрывается довольно жалкая сущность. Византийская империя при династии палеологов, а именно палеологи, в этот период палеологов и произошла выработка и апробация термина «всея Руси», эти палеологи представляли собой довольно жалкую династию, поскольку сама Византийская империя, она представляла из себя, собственно говоря, сам Константинополь с окрестностями. И, собственно говоря, палеологам вот этот Константинополь, эта самая Византийская держава, не принадлежала по факту, об этом нужно сказать. Кому она принадлежала? Она была на корню куплена генуэзцами, потому что 1261 год, это памятная дата во всем, так сказать, христианском мире, когда Латинская империя, которая была вдохновлена венецианцами, пала. И латинян выгнали, изгнали из Константинополя. И, собственно говоря, это изгнание произошло в пользу палеологов. Но это изгнание фактически оплачивалось и велось вечными соперниками венецианцев, то есть генуэзцами. Поэтому с 1261 года, если смотреть на эту дату глазами западными, то здесь получается эра генуэзцев. Она уже становится преобладающим хозяином в Константинополе. А что значит хозяином в Константинополе? Она становится хозяином акватории Черного Азовского моря и всех прилегающих водных путей, я имею в виду Днепр и Дон. То есть влияние генуэзцев там было огромное. Фактически вся торговля, которая пульсировала в этом регионе, а этот регион с точки зрения торговли был очень ключевой, поскольку с огромных территорий, на которых затем раскинется Московское царство, вся производственная торговая жизнь, она как раз стекала сюда, потому что это были некие такие ворота на мировой рынок. Вот что такое Константинополь. Это ключ на мировой рынок. Этот ключ находился в руках никого иного, как генуэзцев. Собственно говоря, они боролись за это с венецианцами. Ключ находился в их руках, это абсолютно точно, если посмотреть, как делились доходы от этой торговли. Я имею в виду и таможенные пошлины сюда, и прочие, значит, непосредственно торговые потоки, саму ценность этих торговых потоков. А доходы делились следующим образом. Если одна монета императором Великой Византии, в кавычках, а 7 монет гены, которая уютно расположилась в Константинопольском районе Галата, как раз напротив основных районов этого крупного мегаполиса. То есть вот фактически, кто распоряжался экономической жизнью, вот фактически в чьих руках пульсировала вся торговля. И поэтому палеология, это, в общем-то, такие императоры, как это справедливо замечено, императоры без империи. Что оставалось делать в этих условиях, когда они, по сути, были императорами без империи, но фактически изображали себя наследников великих и могучих кесарей. Они ударились в то, что, собственно, должны. Это в производство различных духовно-религиозных и исторических схем и концепций. Вот при династии палеологов это расцвело самым пышным светом. И, собственно говоря, эти концепции исторические и религиозные, они были главным орудием палеологов, если можно так сказать, в этих условиях. И, собственно, с помощью них они и действовали на международной арене. Что это были за концепции? Они были двоякого рода, поскольку Византийская империя, как, значит, религиозно-православное образование, оно внутри себя разделилось. В том смысле, кто поддерживает одни исторические концепции, кто, значит, является приверженцем других. Поэтому что такое из себя представляла Великая Византийская империя? Это Великая Византийская империя в тех ущербных условиях экономических и географических, в которых она оказалась, она сосредоточилась, концентрировалась на главном. Это изобретение и экспорт историко-религиозных концепций. Вот это вот самое важное. Это самое важное достояние палеологов, чем они с жадностью занимались. Вокруг этого шли все споры византийской элиты, и все расклады внутри этой элиты, они определялись тем, кто поддерживает одну, а кто другую историческую концепцию. Что это были за концепции? В 13-14 веке на византийской поверхности, если можно сказать, заблистал античный мир. Уже античный мир превратился в такой действенный политический фактор. Это не просто какая-то историческая такая задумка, какая-то историческая наработка. Она очень быстро трансформировалась в сторону политики. Что здесь я имею в виду? Ну, потому что главной задачей палеологов это была демонстрация общности с Западом. Ну, естественно, если находишься в руках генуэзцев, никаких других помыслов и общности с кем-то иными быть не могло. Поэтому все их помыслы были направлены на то, чтобы показать, Византия и Запад — это братья, родные, они выросли в одной колыбели. И вот этой колыбели-то и стал античный мир. Он, собственно говоря, на роль этой колыбели и претендовал, и, собственно, для этого он и блистал на византийской поверхности. То есть Древняя Греция и Древний Рим — это абсолютно братья, это абсолютно одна культура. Мы все вместе, поэтому бросать друг друга родные братья не могут. Естественно, они должны помогать друг другу. И если Византия оказалась в сложной ситуации, поскольку неверно имеется в виду турки и сельджуки, которые нависали над Византией, создают опасность, то старший брат, который является Запад, обязан прийти на помощь младшему. Просто иначе быть не может по законам, значит, кровного родства. А кровное родство — это есть вот та колыбель античного мира. Вот то, чем занимались палеологи, очень усиленно. И поэтому вся вот эта вот презентация античного творчества, античных деятелей, античных гуманистов, она вся была так или иначе направлена на достижение вот этой цели, о которой я только что сказал. Но здесь возникает важный вопрос, важное обстоятельство, которое часто упускают из виду, но его нельзя никак миновать. Все вот эти вот античные изыски, которые расцвели при палеологах полным цветом, они вызывали изжогу определенной части элиты, которая была связана и представляла собой православные круги, которые концентрируются вокруг Константинопольского патриархата. Вот они с трудом как-то могли поверить, что вот на самом деле вот эти все античные изыски — это есть то самое, что нужно, чтобы подружиться с Западом, чтобы породниться с Западом, если быть точнее. И поэтому эти круги выдвинули свой подход, свое историческое видение, которое предлагали использовать для единения с Западом. Патриаршие круги заявили, что античные изыски — это слишком похабно, это слишком все не то, это, говоря, античные тени тяжело продать, поэтому нужно заниматься чем-то более реальным. Поэтому более реальным, они говорили, это более реально располагается здесь, недалеко, а именно к северу от Византии, начиная с северного побережья Черного Азовского моря и далее. Огромная, в их понимании, варварская территория. Так вот, эту варварскую территорию, по их мысли, нужно окучить, осуществлять духовное руководительство всей этой варварской территории, а это и юго-запад, то, что называлось Киевской Русью, теперь Великое княжество Литовское, столица Вильна, естественно, целая череда различных княжеств, которые располагаются на северо-западе, в верховьях Волги, во главе с Московским княжеством. Тогда еще было неясно, что Московское княжество станет центровым, это станет ясно в ходе 14 века, как вы знаете. И вот глаз патриарших кругов и их мыслителей, которые концентрировались на монастырях Афона, был положен на вот эти огромные территории. Мысль была очень простая, что эти территории надо соединить вместе духовно, но не под античными, а под христианскими знаменами, что очень важно, в чем и отличие от античных разработок палеологов. И вот эти все афонские старцы в монастырях решили, что этот религиозный объединенный актив есть то самое, что можно с выгодой для себя окорблять, использовать, а потом в конце концов задвинуть его Риму в уплату поддержки против неверных. Вот, собственно говоря, поддержка против неверных — это основной такой мотив, которым руководствовались и палеологи, и вот такая некая оппозиция, которая тлела в афонских монастырях и концентрировалась вокруг фигур патриарха. Это так называемые сихасты, религиозно так называется, вот они выдвинули, подняли на щит эту идею объединения религиозных всех под религиозными своими знаменами огромнейшей северной территории, и, собственно говоря, эту функцию они начали осуществлять. То есть, по сути говоря, теория, концепт всей Руси, он фактически сформировался в монастырской афонской мысли, вот где происходило рождение всей Руси, и вот с какими целями. Но одно дело все это как бы сформулировать. Сформулировали это довольно быстро, и, собственно говоря, уже с 1340-х годов из монастырской мысли понятие всей Руси уже перекачивают в официальные византийские документы. И поэтому в официальных каких-то актах императорских, в каких-то государственных переписках, значит, в государственных каких-то переговорах уже термин всей Руси вовсю начинает фигурировать и уже начинает жить политической жизнью. То есть из монастырских келий он перемещается уже в коридоры константинопольских официальных дворцов. Вот это очень важно. Что нужно сделать для объединения? Хорошо, когда все это можно сделать на бумаге, но как это сделать на практике? Понятно, что это была крайне сложная задача, реализовать которую было совсем непросто. Но афонские ребята, они, в общем-то, никогда не останавливались перед трудностями и решили, собственно, реализовать это самое задуманное. Поэтому все греческое влияние и все митрополиты и греческие архиереи, которые посылались на вот эти вот огромные просторы, треугольники Киев, Вильна, Москва, они все посылались с одной мыслью. Это работать на объединение всех этих земель в религиозном плане, прежде всего. И центром духовным должен стать Константинополь. Ну, точнее, если уже точнее говорить, то это Афон. И, собственно говоря, что мы видим? Все те митрополиты архиереи, которые в 14 веке появляются на наших просторах, на наших землях, они все имеют происхождение или греческое, или малороссийское, если так можно говорить. Что значит такое вся Руси в понимании византийских афонских технологов, религиозных технологов? Это коренная Русь. Малая Русь, столица которой Киев. Она наделяется статусом матерью городов русских и, собственно говоря, родиной огромной необъятной всея Руси. И вот затем эта малая коренная Русь, она расширяется и трансформируется в великую. Вот эта вот всея Руси, вот это есть та великая Русь, которая выросла из коренной, из малой, то есть из Киева. Вот это такая схема. Но надо сказать, здесь, конечно, афонские мыслители были не оригинальны, поскольку те, кто разрабатывал античность, они занимались примерно тем же самым применительно Греции. Там, если вспомним, то также был концепт малой коренной Греции, которая затем трансформируется, разрастается до Великой Греции. Вот куда там и Италия входит, собственно говоря, что и нужно было для этих афонских технологов, для этих византийских технологов. Вот поэтому эти наработки, они перенесены теперь с античной на такую христианскую почву и на уже на реальные территории, не те, которые минули, существуют только в каких-то книжках, в каких-то летописях, в каких-то там трактатах старых, на полках монастырских библиотек. А теперь это все перемещается на христианскую почву, огромную почву, огромных территорий. Вот это вот очень важно. И все митрополиты, начиная с митрополита Петра, перед которым у нас церковники испытывают огромный пиетет, в общем-то все, начиная с Петра, начали рыхлить и готовить эту почву для объединения всей Руси. Все митрополиты, которые были в 14 веке, это греки или, как я уже сказал, родом из Малороссии, из Киевщины, если быть точнее, все эти митрополиты буквально метались в этом треугольнике: Киев, Вильна, Москва, пытаясь изобразить вот это религиозное объединение. Религиозное объединение никак не получалось, и не получалось прежде всего потому, что никто в этих городах не мог понять, значит, что это такое всея Руси, и значит, и чего, собственно говоря, от них требуют. И больше всего этого не хотели понимать в Москве. И олицетворяет это непонимание в нашей истории никто иной, как Дмитрий Донской, с которым у Константинополя и у Афона были постоянные трения и конфликты. Они постоянно вспыхивали, прекращались и возобновлялись новые силы. Поскольку идея всея Руси проводилась греками и Малороссией, то Дмитрий Донской пытался сделать митрополитом местных уроженцев, которые не связаны ни с коренной так называемой Русью, то есть мы Малой Россией, уж тем более не связаны с греками. Вот на этой почве возникали различные конфликты, которые очень хорошо, детально и подробно описаны и в революционной, и в советской литературе. И наиболее известный на этом поприще это, конечно, митрополит Киприан. Но он был вообще серб, вот, но такого греческого абсолютно покроя. Это любимец патриарха Филофея, главного, одного из главных пропагандистов всей Руси. И вот этот Киприан, значит, очень сильно отметился вот на конструировании этого единения всей Руси, из-за чего вызывал, значит, просто огромное неприятие, значит, в Москве. Вот, собственно говоря, в чем состояла греческая схема. Они понимали, что осуществить ее трудно, но в помощи реализации этой схемы и было сконструировано уже такое научное, как бы, вспомогательное понятие Киев. Русь, которая раскинулась на всех этих просторах. И в Киеве, и северо-восточной Руси, то есть в верховьях Волги. То есть вся эта территория приписывалась к тому, что называется, и теперь до сих пор мы оперируем этим Киевской Русью, и эта Киевская Русь страшно идеализировалась в монастырской мысли Афона, идеализировалась как некое идеальное прошлое, к которому теперь должны стремиться и Киев, и Вильна, и Москва. То есть Киевская Русь, всея Руси, это та наработка, которая помогала и служила опорой для реализации афонской идеи всея Руси. Как Москва к этому относилась, я уже говорил, и здесь были самые наиболее такие сильные проблемы. А вот Вильна к этому отнеслись чуть иначе. Вот там прекрасно тоже поняли, к чему клонится эта византийская идея, и поэтому они решили сыграть на опережение. Именно эту политику возглавил, значит, великий литовский князь Витовт. Он решил просто не делиться с Византией России, который, естественно, исключительно с прагматической целью затеял этот проект и рассчитывал с него поиметь немало, а решил сам выйти на торг с папством и, собственно говоря, реализовать это всей Руси туда самостоятельно, без Византии. Для этого он нашел племянника упомянутого митрополита Киприана Григория Цамблака, усадил его, вопреки протестам Константинополя, усадил на киевский митрополитический престол, после чего в 1415 году на Западе проходил всекатолический Казанский собор, Витовт снарядил туда не что иное, как Великое Русское посольство. Вот у нас часто говорят, что это Великое Русское посольство в литературе, оно состояло там всего из нескольких человек. Там. Значит, это абсолютно неправда. Великое Русское посольство отличалось очень серьезным представительством, более 300 человек. Причем сопровождающими там насчитывалось их более 1000. Это, знаете, огромный такой православный десант всей Руси. И этот православный десант торжественно прибыл не куда-нибудь, а прямо на католический собор в Константе. А католический собор в Константе — это был очень важный этап католического мира. Там была подведена черта под неким разбродом, который присутствовал во всей этой вот католической вот этой территории, и был избран всеми признанный папа Мартин V. Вот к нему-то это Великое Русское посольство и устремилось. Значит, там были огромные встречи торжественные, значит, там речи произносились, на один и тот же мотив. Это единение Великой Руси с Римом. Вот самое главное, что это было. И, конечно, смазалось то, что в этом не участвовала Москва, а участвовала в этом все остальные города. И Киев, и Новгород, и Львов, и Смоленск, и Стародуб, Псков, все эти территории были представлены в этом Великом Русском посольстве, кроме Москвы. Вот это, конечно, немного смазалось. Константинополь понял, что их пытаются, образно говоря, обойти на повороте. И тут же начал проклинать Цамблака, доказывать неправомощность этого посольства Великого Русского, что это вообще какая-то куча самозванцев, сброд какой-то пришел. А на самом деле русское посольство будет впереди, и представлять его будет никто иной, как Константинополь, как византийская держава с константинопольским патриархом во главе. И здесь, собственно, мысль это была правильная у византийцев. Они понимали, чтобы подавать все это лакомство к папскому столу, то одним из ключевых ингредиентов этого лакомства должна быть Москва. А в варианте литовском, который они решили сбыть по-быстрому, так сказать, папе Мартину V, этого не было. Константинополь действительно встал на дыбы. Все эти итоги визита великого, так называемого Великого Русского посольства были купированы, нейтрализованы, и Константинополь заявил, что будет настоящее, так сказать, единение, но под эгидой Константинопольского патриархата, под эгидой Византии, а не каких-то, значит, там самозванцев в лице Григория Цамблака и тех, кто вдохновлял его на эту антиканоническую деятельность. И, собственно говоря, Константинополь понял, что тянуть нельзя, и на московский фронт отрядили очень мощную фигуру, которую возвели митрополитический сан. Это грек Исидор, который вошел в историю как тот, кто подписал Ферраро-Флорентийскую унию в 1439 году. И вот, собственно говоря, этот Исидор должен был здесь дорешить, отшлифовать все вопросы, что Москва на Ферраро-Флорентийском соборе будет участвовать, представлять эту Москву будет никто иной, как митрополит Исидор. Вот, собственно говоря, он это за несколько лет сумел здесь добиться и отбыл на этот собор. И вот, собственно говоря, на этом соборе Ферраро-Флорентийском это было не просто воссоединение, это был сбыт всей Руси, уже, так сказать, в авторском исполнении Риму и католическому Западу. Вот, собственно говоря, что обеспечил этот термин «всея Руси». И этот термин, он, конечно, менее всего приживался в Москве. Все митрополиты именовали себя «всея Руси», но никто в 14 веке из великих князей таковым себя не считал, они вообще шарахались от этого. И, собственно, трения с митрополитами, которые постоянно возникали греками и малороссами, они возникали из-за этого термина «всея Руси». То есть получается, что «всея Руси» на самом деле это не просто какая-то такая концепция, которая отдает святостью, как нам сейчас внушают. Это не что иное, как некий троянский конь, который Византия завела на Москву, преследуя свои далеко идущие цели. Цели, о которых мы говорили, это сбыть этот актив «всея Руси», вот что, собственно говоря, представлял собой византийский троянский конь, сбыть его папству и тем самым произвести воссоединение восточной и западной церкви и, собственно говоря, снимать с этого дальше ту прибыль, которую они собрались снимать.
Узнай больше на концептуал.рф.